нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36. Приветствую вас, приветствую гостя сегодняшней программы «Иностранцы». Это Боян Крстулович, редактор московской немецкой газеты. Боян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с таким журналистским каким-то вожделением ждете сегодняшних мероприятий московских. Я имею в виду встречу Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. Это что-то, что от чего вы ждете прорыва какого-то, может быть, информационного, может быть, политического?
Ну, как журналист, просто любопытно, какой
просто
план.
Просто любопытно. Они...
Ну, как человек, это тоже, конечно, надежда, что что-то там договорятся, да?
Нет, просто вот для меня, для моих коллег, это нечто такое, ну, буквально возбуждающее. То есть кажется, да, что это что-то сверхъестественное может произойти. Вы
мне
все-таки сказали,
когда
просто
мы,
любопытно.
Извините, когда мы узнали об этом вчера в редакции тоже, это было, конечно, сенсация. Это значимое событие, что там не только Меркель, но и вместе старая Европа едет в Москву, чтобы спасти мир. Это круто просто.
Почему в этой компании нет, например... Ну, а почему только этот состав? Ну, почему, вот, говорит, старая Европа, Великобритания, почему... Ну,
скажем так, старая континентальная Европа. Mm-hmm. А Великобритания, она совсем чуть-чуть...
Но так или иначе, оттуда тоже звучали заявления по поводу украинской ситуации, украинского кризиса.
Ну, я думаю, что Франция сейчас, может быть, даже больше, чем Германия, может что-то там с Россией договориться.
Вот сейчас новости свежие. Прежде говорилось о том, что в районе 17 часов эта встреча эпохальная в Москве случится. Сейчас есть информация, что это будет в 19:30. Наши слушатели, когда мы обсуждали эту тему чуть ранее, подчеркивали, что прежде чем отправляться в это турне, Меркель и Олланд беседовали с госсекретарем США Керри. Насколько это важно? Наши слушатели считают, что они буквально получали какие-то директивы и установки. О чем и как беседовать с Петром Порошенко, Владимиром Путиным? Так к этому следует относиться? Или это какое-то самостоятельное политическое европейское решение движения?
Ну, мне об этом неизвестно, что там была встреча с Керри именно перед поездкой сейчас.
Встреча была, я ввел вас в заблуждение, встреча была накануне в Киеве. То есть они встречались с Порошенко и встречались с господином Керри там.
Ну, я знаю, что Меркель будет в понедельник у Обамы. Это, конечно, еще надо подождать, что там договорятся. Это тоже важно. Но именно то, что сейчас Франция и Германия едут вместе, это, наверное, какой-то знак, что здесь есть... Ну, именно Европа, это старая Европа.
Вы готовы расценивать даже этот шаг, даже эту поездку как чью-то победу? Или это нечто, предваряющее победу не в войне, не в той войне, где гибнут люди, а, конечно, предваряющее победу политическую? То есть Европа едет в Москву к Владимиру Путину, и это может быть вот его персональная политическая победа. Европа просто считает себя вправе и полагает себя в силах как-то повлиять на ситуацию, и поэтому отправляется в это турне, и тогда это победа Европы. Вот чья победа, если об этом можно
подождите
говорить?
Подождите, пока... О победе говорить слишком рано, может быть, тоже огромное поражение всех. Ну, ситуация такая, ну, я думаю, не думаю, что Керри там что-то там им сказали, как вообще поехать ли или нет. Но, конечно, дискуссия про поставку вооружения в Украине, но особенно в США, конечно, это испугало, наверное, в том числе Меркель и, наверное, тоже Францию или других европейских стран, потому что они понимают, сейчас действительно опасно, что этот локальный конфликт в Донбассе сейчас претворяется в что-то более значимое для всей Европы.
«Нью-Йорк Таймс» берет на себя смелость делать предположения, как далее будет развиваться событие. Говорят, что Меркель и Олланд предложат Владимиру Путину абхазский сценарий, то есть конфликт на юго-востоке Украины будет разрешаться так, как разрешалась ситуация с Абхазией и Осетии в 2008 году. Вы готовы с какими-то прогнозами выступать? С чем, вероятно, Олланд и Меркель едут в Москву?
Ну, знаете, мне не все так понятно, потому что там есть разные сценарии. Чеченский сценарий был как будто Путиным предложен раньше уже, сейчас абхазский, или там даже есть речь о каком-то боснийско-сербском сценарии, который может поступить в худшем случае. Ну, это мне ничего не говорит, потому что даже все эти случаи были интерпретированы по-разному Западом и Россией, по-моему. Так что сейчас не знаю, о чем речь. Ну, конечно, замораживание конфликта, это точно будет. Но что еще может быть, кроме замораживания конфликта? А по каком сценарии?
Разрешение конфликта. Сейчас, если пытаться представить, что есть главная задача? Главная задача снова провести какую-то границу?
Ну, знаете, вы спросили, что... Ну, я лично надеюсь, что там наконец-то договорятся про введение миротворческого контингента, ООН, лучше. Но это почему нет?
Введение миротворческого контингента. А если ополченцы не будут готовы подчиняться или, по крайней мере, соблюдать какие-то границы этим контингентом обозначаемые, то есть возможно противостояние ополченцев с миротворцами, украинцев с миротворцами?
Ну, я думаю, что там тоже были бы российские военные в этом контингенте, конечно, и... Не знаю, ополченцы бы боролись бы против российских военных? Наверное, нет.
Вы упомянули заявление США о готовности оказывать еще более серьезную поддержку украинским военным. Считаете, это стало толчком к тому, чтобы старая Европа, как вы это обозначаете, начала активно действовать?
Ну, большинство СМИ хотя бы, но мы все, конечно, не знаем точно, почему Меркель сейчас... так вздрогнулось. Но большинство экспертов считают, что именно эта дискуссия сейчас в преддверии Мюнхенской конференции, которая начинается завтра, по-моему, это все сейчас дало какую-то спешку этой дипломации. Потому что все, ну, конечно, это большая угроза, если там будут американские или натовские вооружения в Украине. Это будет значить, наверное, прямое столкновение российских военных с натовскими военными.
У меня такое обращение к нашим слушателям, их, как назло, наша телефонная машина нас подводит. Вы, если достаточно долго с нами сейчас остаетесь в эфире, вы слышали, что мы эту тему уже активно обсуждали, и я, ну, позвольте такой личный комментарий, я несколько утомился говорить об этом. Если у вас есть вопрос к Бояну Крустовичу, то есть человек, который, ну, с европейских позиций может ситуацию оценить, я бы попросил вас такой вопрос сформулировать, потому что, ну, вот в себе я уже чувствую некоторое утомление с тех пор, как стало известно, что эти переговоры состоятся. Все время об этом долго думал, уже практически перегорел. Помогите. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему гостю. Именно вопросы, то есть не попытка свою позицию как можно громче нам сообщить, а все-таки обратиться с конкретным вопросом. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста, добрый день.
У меня такой вопрос к вашему гостю. А не кажется ли вам, что эта поездка в Киев... Меркель в Москву вместе с Оландом. Они хотят показать всему миру, что они старались, и выдвинуть нам такие условия, на которые мы не пойдем. И поэтому завернуть гайки еще больше для России.
Да, я вас понял. Об этом мы чуть ранее тоже говорили. Спасибо, что напомнили. То есть это имиджевый вообще ход. И Меркель, и Оланд просто для европейских граждан хотят все разъяснить. Мы сделали, что могли, выложились, как могли. К злодейскому Путину в Москву ездили. Не получилось. Вот вам война в Европе.
Ну, наверное, вы уже это обсудили, что сказал президент Франции перед поездкой на пресс-конференции, что если будет плохо, мы хотя бы можем сказать, что все старались делать все возможное. Так почти буквально он это сказал. Ну, может быть, для исторических, там, для истории, конечно, если, скажем, теоретически будет очень плохо, будет написано в какой-то странице, но перед началом военных действий, еще в последний раз,
Европа,
Франция, Германия старалась.
Да, явилась в Москву, предложила переговоры. 7373-94-8, давайте еще один вопрос по этой теме, потом двинемся дальше. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Зовут меня Влад.
Да.
Скажите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Как он считает, если бы вот, к примеру, вот, ну, я начну по-другому. Смотрите, Россия называет вот ополченцами, да? Если бы такая ситуация была вот не сепаратистами, а ополченцами, если бы такая сейчас взяла бы в область тоже оружие, тоже объявили, мы не хотим жить в России, вот, как бы в этом случае назвала Россия повстанцами или сепаратистами?
Да, но вы же сознаете, что наш гость Боян Крустулович, он, в общем, не за Россию здесь в ответе. Ну, не знаю, а попробуйте представить гипотетически эту ситуацию.
Ну, конечно, наверное, Россия назвала бы их не сепаратистами, не ополченцами, но террористами. Как в Украине сейчас тоже так их называют.
Знаете, давайте дожидаться сегодняшнего вечера. Сегодня в половине седьмого вечера встречаются Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин. Ну и станет, наверное, чуть понятнее, что происходит. Все-таки не сворачивая тему. А если пройдет эта встреча, и подобно тому, как было в Киеве, никаких комментариев не последует. После этого нужно будет совсем испугаться и присесть в изумлении. Или как действовать?
Да, я тоже не очень оптимистичен, но это, конечно, хороший шанс, это надежда, но что, если еще раз ничего из этого не будет, это будет еще хуже, чем раньше. Потому что сейчас все будут говорить, видите, даже поехали к Путину, хотя не хотели встретиться с ним уже почти год, но с мероприятия в Европе, там празднование юбилея. И даже это не помогло. Сейчас дипломация закончится, у нас уже не осталось ничего делать.
Ну да, то есть если эти меры не приведут к какому-то прогрессу, станет еще напряженнее.
Те будут иметь больше аргументов на своей стороне, которые хотят поставить оружие прямо Киеву.
Вы упомянули торжества, проходившие в Европе. Мы здесь активно готовимся к мероприятиям, посвященным юбилею Великой Победы, к 70-летию Победы. И из Польши, из Министерства иностранных дел Польши звучат заявления о том, что, может быть, главные торжества по этому случаю можно бы перенести из Москвы куда-то еще. Европа, остальная Европа к этому готова, как думаете?
Ну, видите, это все вопросы, все точки прикосновения, где мы еще год назад, два года назад там имели шанс что делать вместе, там, припомнить историю вместе, сейчас становились точки спора. Это все. Ну, можно ожидать, что каждый юбилей, который сейчас приближается, военный юбилей, будет тоже спорный вопрос. 9 мая или 8 мая у нас будет тоже, наверное, похожий скандал, как Аушвиц сейчас, или Освенци.
Можно?
Потому что очень много можно повредить чувства русских в этом вопросе.
Но конкретно фрау Меркель в этой ситуации, она имеет, я бы сказал, политическое право не прибывать на торжества в Москву. Потому что Германия всегда, естественно, уже после военных событий, максимально как-то интенсивно подчеркивала свою готовность, не знаю, если не чествовать победителей, то, по крайней мере, демонстрировать свою максимальную лояльность к ним вот в этих вопросах, связанных с войной. Ангела Меркель имеет политическое право не приезжать в Москву на торжества?
Но она...
В самой Германии люди поймут, как так вышло?
Ну, конечно, имеет. Там у нас есть другие возможности отправить, но это совсем нереально президента, например, нашего, который тоже мог и присутствовать, или вице-канцлера, или министра внешних дел. Это не только Меркель. Она, по-моему, не была всегда здесь в время ее правления в Германии.
Ничего нового не было. Речь идет о том, что это юбилейные торжества, и такие рассуждения, может быть, не самые оптимистичные, но люди полагают, что, допустим, к 80-летнему юбилею мы уже ни ветеранов перед собой не увидим, ни героев этой войны. Это будут уже другие юбилейные торжества, к этому будут относиться иначе. Еще раз, я все-таки спрашиваю.
Думаете, что Москва приглашает Германию, Москва? Англию, например,
да.
Или
все, США? Все европейские лидеры приглашены.
Без спора, как сейчас в Освенцим, что...
К сожалению, не готов сослаться на конкретные документы. Ну, может быть, вы действительно правы, и сейчас меня практически поймали.
Но если вы сейчас, говорим так, если Москва или Кремль приглашают всех формально и как надо было бы, тогда, наверное, у них будет очень сложно отказаться от поездки, именно в Германии. Но они могут сказать, посмотрите, здесь Порошенко не приглашен, там Комаровский тоже не приглашен, польский президент. Как нам сейчас поехать? Мы только приедем, если Комаровский будет тоже здесь. А Россия не хочет, чтобы Комаровский был в Москве. И так начинается спор.
Еще один персонаж, который уже, как обещано, прибудет на эти торжества, это северокорейский лидер Ким Чен Ын. Для вас наверняка... Вот вы уже смеетесь. Ко мне приходят в эту программу представители разных стран, в том числе и Соединенных Штатов, которые, казалось бы, Северной Кореей более или менее интересуются. То есть им там любопытно, что происходит. Люди говорят, да ну, приедет этот Ким Чен Ын, он никому не интересен, и Северная Корея никому не интересна. Европе интересны события в Северной Корее, или это просто какое-то экзотическое место, откуда периодически публикуются какие-то чудные фотографии или какие-то странные новости о людях, затравленных собаками, приходят? Что такое Северная Корея для Европы?
Но для нас это, конечно, может быть тоже пропаганда, но я сомневаюсь. Это для нас как самая ужасная страна в мире. Может быть сейчас исламское государство хуже. Ну, кроме исламского государства, что пока не страна, но что совсем ад, да?
Да.
Но кроме этого, Северная Корея уже там близко.
Предпринимаются, может быть, какие-то попытки европейским сообществом, европейскими, может, не политическими, но гуманитарными организациями помочь народу Северной Кореи? То есть вот есть этот образ Северная Корея, но при этом есть ли какое-то взаимодействие с этим регионом?
Да, есть. Я только узнал, ну, я удивлен, что полномочный по правам меньшинств в Германии, он недавно побывал в Северной Корее, потому что там есть общество христиан, и да, он там с ними провел службу и там их поддержал. Ну, такие на этом уровне есть, конечно. Хотя я этого не знал, я думаю, что совсем нет
такого. Никаких отношений,
да,
нет.
Кажется, что есть.
Визит Ким Чен Ына в Европу — это будет большое медиа-событие? То есть мы здесь почему-то, говоря мы, имея в виду журналистское сообщество, веселимся. Мы ждем, что приедет этот полный, загадочный, вместе с тем немного комичный вождь, и вот как-то это нас всех развлечет. В Европе отношение иное. Это будет человек, приехавший из самой страшной страны после Египта.
Ну, было бы интересно, если бы он сидел рядом, скажем, с Меркель. Это было бы, конечно, сенсацией очень, но... Но если они не придут, если мы сосредоточимся на Вестерплатте или, не знаю, в Польше на праздновании, тогда, наверное, никто не будет обращать внимания, кто приедет в Москву.
Кто приедет в Москву.
Из Востока.
Хорошо, громкая европейская тема, уже значительно более европейская, чем суждение о Северной Корее. В эти дни в Греции, в Афинах проходят митинги. Вот буквально вчера было большое мероприятие. Греки призывают Евросоюз отменить те меры жесткой экономии, которые были установлены после того, как Греции даны кредиты, были там в 10-м, по-моему, 11-м годах. Перспектива развития этого конфликта. Это ведет к выходу Греции из Евросоюза, это ведет к тому, что Европа, желая сохранить Грецию внутри себя, действительно простит эти долги и, может быть, снова позволит какие-то займы сделать. Каков вероятный исход?
Ну, у Греции проблема хуже, чем в России, потому что Россия могла спустить рубль, Россия могла девальвировать валюту, и это помогло... Ну, кроме санкций, сейчас это хорошо для России, потому что там меньше импорта, меньше, все, зависимость от зарубежа. Но у Греции этой возможности нет, она как в тюрьме с евро. И так что вообще экономически почти невозможно, чтобы Греция там стала конкурентом Германии в условиях евро, общего евро. Так что для меня решение было бы, конечно, не выход Греции из Евросоюза, но как-то либо временно, либо постоянно выход из евро, хотя бы еврозоны.
Об этом мы тоже говорили с коллегами из Греции здесь, но все-таки вопрос долго. Греция брала большой займ европейский. В ответ за этот займ Европа поставила перед Грецией определенные экономические условия. Греция буквально отказывается, новое правительство отказывается платить этот долг. Вы в состоянии встать на сторону Греции? То есть мне греки, конечно, очень симпатичны, но вот прагматично рассуждая, создается ощущение, что кто-то просто взял и не отдал. Ну, то есть поступил преступно.
Списывать долг не будут точно. Будут придумать другое решение, как-то долг навечно, долг, который, в принципе, не надо возвращаться. Но этот долг формально остается как рычаг давления, конечно, чтобы там провести реформы и вообще вели политику по Брюсселю или по Берлинскому сценарию.
Рычаг давления, но... Давление до какой степени? То есть вредить экономике Греции значит вредить экономике Евросоюза тоже.
Не знаю, почему так. До сих пор Греции вредили, конечно, в последние 3 года, но Евросоюз или хотя бы Германия не очень пострадала от этого.
Но мне просто казалось, что Греция как фрагмент, как элемент Евросоюза может и все образование в экономическом плане как-то...
Но если они становятся ополченцами в этом Евросоюзе, тогда, конечно, могут там не разрушить, но сильно помешать.
Хорошо. Есть еще одна тема, не вполне европейская, строго российская, я бы даже сказал, но интересно, как к этому относятся в Европе, как вы относитесь. России выставляют всякие рейтинги экономические. Сегодня Министерство иностранных дел заявляет, что имеет место занижение рейтингов российских компаний, российской экономики, суверенного рейтинга Российской Федерации. Тут вот пару недель назад или неделю назад мы оперировали свое сочетание «мусорный рейтинг», то есть ценные бумаги российские как будто совершенно обесценились. Рейтинги, выставляемые агентствами, это значимые показатели для Европы. Ну, то есть в Европе бывает на первой полосе рейтинг той или иной страны Евросоюза суверенной понижен до определенного пункта.
Это было... Недавно понизили рейтинг, по-моему, Франции, грозили понизить рейтинг Германии. Это было, может быть, год назад или еще два года назад. И все говорили, как же, так же, как в России, нам нужен европейское агентство рейтингов, потому что это просто неверно, что у нас рейтинг хуже, чем в США. Но посмотрите, сколько у них там долгов и сколько у нас...
Но на жизни гражданина, как тоже субъекта экономики, отражается то, что отражено в рейтингах? Ну, то есть вот рейтинг скверный, и гражданам становится жить труднее, дороже и так далее. Но это единственный способ оценить объективность рейтинга.
Ну, конечно, это отражается, потому что кредиты для государств становятся дороже. Но ваш вопрос, наверное, в том, и сомнение, что это политическая обстановка, что рейтинг из-за политических причин понижен и так.
Ну да.
Но я думаю, что нет. Хотя, кто знает, но есть вариантов, есть там китайских агентств, где Россия очень хорошо выглядит, где, думаю, «Газпром» лучше Apple, не знаю. Но если вам это нравится больше, давайте работайте по ним и посмотрим, как будет, какой результат будет потом.
Фроги, наш слушатель, вот как рассуждает, к Греции, греческая история нас возвращает, говорит, списание долгов хорошо, для списания долгов хорошо подходит война. Не вполне эту логику понимаю, я бы скорее вот так рассуждал. А война может позитивно сказаться на экономике Европы?
Но есть одна очень хорошая теория, которая мне нравится. Это человек называется Менкур Ольсен, я не знаю, это норвежен, швед или американец, уже не помню. Но он имеет такую теорию, что через несколько десятилетий после войны все становится там тверже, неэффективнее, бюрократии. Вообще нужно каждые несколько десятилетий разрушить все до дна, до тла. И пример был восстановление Германии после войны, и Японии, которые были совсем разрушены. А посмотрите, Англию, там все осталось, но они стали беднее Германии. И так что, конечно, война, или разрушение, не война, но разрушение, это поможет, чтобы все было восстановлено покруче, получше, поэффективнее.
Но обязательно ли история повторяется? В нынешних обстоятельствах, в 21 веке, и война будет устроена по-другому, Но род занятий у людей другой. То есть если прежде, после войны люди действительно буквально физически восстанавливали свои города, свои предприятия, то сейчас, после войны, найдутся ли люди на это вообще способные?
Но у нас вообще нет людей, которые могли бы умереть в войне. У нас мало европейцев, русских тоже, демография ужасная. То есть, так что у нас нет лишних миллионов человек, которые могли бы там, как в Первой мировой войне, и тоже Второй, там демография была, как сейчас в арабских странах.
Вот это, по-моему, кстати, интересная мысль. То есть масштабы войны, если она, не дай бог, произойдет, будут несопоставимы просто потому, что человеческое население...
А кто будет воевать, если там человек, который... Там, у нас все почти в университете учились, сейчас сидят там за компьютером и вообще не занимаются спортом почти, и живет скучную жизнь, и им совсем не до каких-то авантюр.
Не воины. Благодарю вас за визит. Боян Кстулович, редактор московской немецкой газеты, был у нас в гостях. Новости далее.